только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», 97,2 FM в Москве. В студии Александр Нечаев. С 28 февраля в прокате фильм «Тайна перевала Дятлова», который спродюсировал российский продюсер Александр Роднянский, а снял американский режиссер Ренни Харлин. Перед выходом фильма в прокат мы позвали Роднянского в нашу телерадиостудию и подробно расспросили его о том, как возник этот проект и зачем он вообще взялся за него.
Как возник вообще этот тандем российский продюсер, американский режиссер и уральские горы?
И...
Уже не трио. Тандем.
Больше того, и продюсер я не один, а есть как минимум мой постоянный российский партнер Сергей Мелькумов. Есть наш американский партнер Киа Джем, который, собственно, и партнер Ренни Харлина. А началось это все с предложения Ренни Харлина, которое он сделал в Лос-Анджелесе, когда мы с ним, в общем, не то чтобы случайно, но договорились встретиться и обсудить совершенно другие перспективы и другие проекты. И в разговоре в рамках кинорынка, на который съехалось огромное количество людей, ну, прежде всего, такое место встречи всей американской индустрии со всем остальным миром. Так вот, в рамках кинорынка мы там условились встретиться и сели рядом. Кинорынок проходит на берегу океана в Санта-Монике. И, соответственно, где-то рядом на берегу мы и сели. И вдруг Ренни под конец разговора, достаточно недлинного, спросил меня, знаю ли я историю, связанную с группой Дятлова. Я сказал, конечно, знаю. Дело в том, что я в долгое время, будучи документалистом и снимая свои документальные фильмы, особенно в период перестройки и сразу после нее, до практически 95-го года, я очень много снимал на Урале. Очень много снимая на Урале, я, естественно, сталкивался с отдельным упоминанием истории о группе Дятлова, пропавшей в 59-м году. И, соответственно, я сказал ему, да, я знаю. Он сказал, я... написал сценарий или первый вариант этого сценария, не хочешь ли ты прочитать? Я говорю, а ты-то откуда знаешь? Хотя, в общем, вопрос лукавый. Ренни Харлин не классический такой лос-анджелесский режиссер. Он все-таки финн. В 20 лет, ну, такая одна из множества полумифологических, но на самом деле абсолютно правдивых историй голливудских, когда 20-летний финский парнишка, причем не из Хельсинки, а из глубинки, сбегает в мечте о большом кино, перед этим сняв вместе со своим приятелем на все, что было в их семьях, не очень богатых семьях, первый свой фильм, сбегает в Лос-Анджелес для того, чтобы, показывая фильм там по периметру всем, кому можно, все-таки включиться в американскую киноиндустрию. 2 года живет в гараже за $5 в неделю, и вот этот Ренни Харлина потом становится крупнейшим режиссером жанрового кино, режиссером, ну, всем известных «Крепкого орешка 2», «Скалолаза», «Глубокого синего моря», «Кошмары на улице Вязов 4», ну, в общем, лучших фильмов своих франшиз. Вот. И он, в общем, как бы европеец по происхождению и сосед России. Ну, естественно, его интерес к России не был, так сказать, случайен. Он прочитал, но он мне сказал, что он видел документальный фильм по History Channel и документальный фильм по Discovery. И я сказал, ну, давай неси быстро, потому что это интересно. В общем, в моем сознании это скрестилось. Чрезвычайно анашинская история, отечественная, способная быть снята, как это и случилось впоследствии, русской съемочной группой. В общем, стать русским фильмом с перспективами международного проката, как я на него смотрел, или американским фильмом с особым, так сказать, русским углом зрения. Вот, я прочитал сценарий, он мне не во всем понравился, но сам по себе он был уже, так сказать, скроен, этот сценарий, как увлекательная жанровая история. Но совершенно понятно, что история группы Дятлова, обстоятельства гибели которых до сих пор, в общем, внятно не прояснены, то есть они как бы не установлены. Существует огромное количество версий, гипотез, теорий, чего хотите. Защитниками той или иной версии являются, ну, достаточно активные группы, вы можете легко их найти в сети. Группы людей, которые там защищают от самых эзотерических или мистических теорий, до самых более, ну, там, с пришельцами, инопланетянами, до максимально, я бы сказал, в политических или шпионских. Вот все эти версии, включая ту, которую, так сказать, придумал Ренни Харлин, имеют право на жизнь.
Снимали, как я понимаю, как раз на Уральских горах.
Снимали, да. Снимали в России, снимала полностью российская группа, аутентично. Прекрасные совершенно там отношения у них, извините, я о своем. Но очень часто, так сказать, возникали сомнения у многих накануне вот производства, как сработается вот голливудский большой режиссер, чьи фильмы собрали совокупно в прокате больше миллиарда долларов, у него 20 фильмов, из них 8 были чемпионами стартовых вот, уикендов. Вот как сработается такой большой голливудский режиссер с нашей, так сказать, во-первых, российской группой, во-вторых, ну как же все-таки это российский по масштабу или, скажем, по американскому масштабу низкобюджетный фильм. Ну, то есть это не 100 миллионов долларов, не 50 и даже не 25, а вот много-много меньше. Но тем не менее, ну, для, как для нас, так совсем не маленький, но для американского режиссера, особенно такого класса, безусловно, небольшой. Вот как он это потянет? Потянул. Прекрасно жил в очень скромном отеле, ездил на своей Тойоте, которую мы выделили, и очень хорошо сработался с группой российской, и художник, и оператор. Все его полюбили. Внятный, совершенно точно знающий, что ему нужно, серьезный профессионал.
В студии Александр Нечаев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире интервью с Александром Роднянским, российским продюсером.
Кино все-таки по-прежнему, на мой взгляд, остается магией истории, когда рассказывается нечто безумно интересное, способное увлечь как людей, снимающихся, так и, соответственно, они своим увлечением, страстью и энергией могут передать это и зрителям. Иначе не получается. Я не верю в механистичные вот эти вот конвейерные фильмы. Ничего из этого хорошего не происходит, даже если на них палить немыслимые деньги. Здесь эти, конечно, полюбили молодые люди. В снегу, в достаточно непростых, поверьте, для любого, в том числе и для привычных наших кинематографистов условиях, они как бы сохраняли не просто там терпение и бодрость духа, они были вовлечены, увлечены и рады тому, что предоставилась такая возможность. Да, собственно, и все делали вот это с удовольствием. Знаете, Эйнштейн это называл инстинкт тайны. Он полагал это одним из базовых инстинктов человеческой природы, который заставляет людей заниматься наукой и исследовать окружающий мир. Вот инстинкт тайны в истории группы Дятлова содержится, и он очень силен. Она все-таки история не Бермудского треугольника, где невесть куда, там исчезают, там, условно говоря, корабли и самолеты. Куда они исчезли, непонятно. А здесь нашли. Но нашли в каких, при каких-то странных обстоятельствах. С разорванной изнутри палаткой, раздетыми, с травмами, так сказать, внутренних органов, но при этом без повреждений, так сказать, внешних. С зашкаливающей радиацией, но далеко не у всех. А вот только, так сказать, двух. Ну и так далее. Там масса факторов, которые заставляют очень многих, собственно говоря, и бороться за собственные версии. Но я этому могу придумать там 2-3 объяснения, чем я и занимался на досуге или в разговорах с Рени со сценаристом на, так сказать, протяжении долгого времени. И мы вполне, так сказать, внятно защищали свои точки зрения.
Но там же, чем больше изучаешь, тем больше начинаешь сомневаться в каждой версии.
Совершенно верно. Там, как бы, это самое интересное, как бы, один из самых интересных типов загадок. Потому что по мере изучения, по мере погружения вглубь, ты чем больше узнаешь, тем меньше ты понимаешь. Это, собственно говоря, весь хороший кинематограф о науке или вся хорошая научно-популярная литература, на мой взгляд, это литература, в которой, или кинематограф, в котором в начале тайн меньше, чем в конце. Вот, собственно говоря, история группы Дятлова, она сама по себе, я не говорю о фильме, в фильме какой-то свой ответ есть, и он очень неожиданный, там масса поворотов, и, так сказать, зрители, которые там дойдут до, условно говоря, там, до 70-й минуты, будут полагать, что они уже догадываются об ответе, они с удивлением обнаружат, что на 80-й ответ несколько иначе выглядит. Он с финтом, да, он с финтом, в фильме неожиданно. А вот. Но что, кстати, на реальной истории, то, конечно, вот как она по-прежнему тайна, которые могут происходить, по отношению к которым можно думать и предлагать своих версий множество.
А за сколько его сняли в итоге?
О, это сняли быстро. Это был один из наших предметов гордости, собственно, связанный с тем, что обычно говорится, что когда мы рассуждаем о судьбах там, российской индустрии, всегда, так сказать, мы, горестно пожимая плечами и разводя руками, говорим, что вот в Голливуде они работают, так сказать, конечно, организованно, а мы не слишком. Вот мы, так сказать, очень много времени проводим в съемочном периоде, а это самый дорогой период по понятной причине. Огромное количество техники, самое большое количество людей, артисты, все на площадке. И каждый съемочный день стоит сотни тысяч, а подчас в отдельных фильмах и миллионы. Поэтому чем меньше этих съемочных дней, тем, так сказать, удается, так сказать, более эффективно и наиболее финансово, так сказать, рачительно произвести фильм. Так вот, в России как раз делать приходится очень часто долго. Наши как бы съемочные периоды традиционно считаются много длиннее, чем американские. При том, что фильмы у них, так сказать, как правило, больше. Естественно, так сказать, затраты людей. А вот. Ну, секрет лежит в очень простых, как всегда, вещах. В подготовке. В понимании того, до какой степени, в максимальном понимании, прежде всего, лидерами кинопроизводства, это продюсерами и режиссером, самое главное, режиссер, который должен понимать, что он хочет, чего он хочет добиться на площадке, как должны выглядеть артисты, в чем они должны быть одеты, где это все происходит, что будет происходить в кадре, что для этого надо построить и так далее, и так далее. В общем, говоря долго, я могу описывать, но этот фильм сняли за там, 25 съемочных дней, что считается для полнометражного фильма очень быстро.
Наверное, ну в Голливуде для такого фильма, наверное, как раз стандарт.
Нормально, да. Для Голливуда, но при этом это же была полностью российская группа, и совершенно спокойно все сделали, потому что, повторюсь, был сильный лидер группы, знал, который, чего ему нужно, и внятно это доносил и объяснял в рамках так называемого подготовительного периода. Что, кстати, на площадке там нет времени, вот в классическом, в качественном кинопроизводстве, времени для раздумий там нет, режиссер там не должен, так сказать, сидеть и чесать голову в поисках ответов на примитивные вопросы, он должен безусловно, так сказать, говорить ответы всем многочисленным людям, работающим, для того, чтобы в тот момент, когда он снимает одну сцену, готовилась другая, для того, чтобы он мог переходить и приступать, так сказать, и беспрерывно осуществлять производство. Поскольку в современном кинематографе продюсер, безусловно, это самая, так сказать, ответственная и ключевая функция, да, человека, который так или иначе принимает ежедневные решения, определяющие судьбу кинофильма, его творческом, я подчеркиваю, и всех прочих, так сказать...
И рискует деньгами.
Поставить их не просто потому, что рискует деньгами. Продюсер не инвестор. Продюсер – человек, который рождает кинофильм. То есть разрабатывает сценарий, принимает, главное, решение о производстве того или иного фильма. Почему-то именно сегодня, именно в это время, именно в этих обстоятельствах, именно для такой вот аудитории. И дальше подбирает, так сказать, доводя сценарий до определенного состояния, приглашая того или иного режиссера, вместе с ним подбирая тех или иных актеров, работая над костюмами, декорациями, визуальными и прочими аспектами творческих решений, выстраивая определенные декорации, вместе с ними материальный мир, монтируя фильм и выводя его в прокат, опять же таки, делает все, исходя из своего представления о том, для какой аудитории этот фильм гипотетически делается, кому он может быть интересен и какова, и всячески пытается до этой аудитории донести ключевые контексты, так сказать, и прежде всего вот эту историю, которая рассказывается в фильме, способную увлечь именно эту аудиторию, заставить ее смеяться, плакать и пережить вот эмоциональное приключение. В этом смысле, конечно, продюсер решающая функция в современном кинематографе. Вот. Но, естественно, режиссеры разные бывают. Если фильм авторский, это важно очень понимать. Ну, если фильм Андрея Звягинцева, то, понятное дело, функция продюсера в значительно меньшей степени определять и контролировать творческое решение, но, безусловно, создать определенного рода обстоятельства творческой дискуссии, которая позволит такому талантливому автору, как, допустим, Андрей Звягинцев, максимально эффективно и качественно сделать то, о чем он мечтает и что он хочет сделать. Если это современный сериал, то вы знаете фамилии их создателей, это продюсеры, но вы не обращаете внимания, например, что одним из режиссеров сериала «Скорая помощь» был Квентин Тарантино, поскольку его серия не отличалась от серии там, остальных 30 режиссеров, принимавших участие в работе над этим сериалом, в силу того, что создателем правил, ну, то есть творческого решения и стиля, и нарратива этого сериала был совершенно другой человек, его креативный продюсер.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», 97,2 FM в Москве, в студии Александр Нечаев. Впереди вторая часть беседы с продюсером Александром Роднянским, который, помимо «Тайны перевала Дятлова», спродюсировал еще несколько фильмов, среди которых фильмы Роберта Родригеса. О своем опыте сотрудничества с Родригесом, а также о том, как скажется квотирование голливудских фильмов в российском прокате, он также рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Только у нас.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Александр Нечаев. В первой части интервью Александр Роднянский рассказал о том, как снимали фильм «Тайна перевала Дятлова». Во второй части мы затронули немножко другие темы, в частности, сотрудничество Роднянского с таким знаменитым режиссером, как Роберт Родригес. Он продюсирует два его фильма «Мачете 2» и «Город грехов 2». А также то, как скажется планируемое введение квот на голливудскую продукцию в российском прокате, на российском кино.
Я не помню, какой-то российский артист, хотя, я вспомнил, Токтаров, который играл у Родригеса в «Хищниках». Он говорил, что вот Родригес устраивал довольно часто приемы у себя дома.
Да.
Его поразила квартира Родригеса, у него огромная кровать. И,
да, все верно.
И несколько телевизоров, которые постоянно включены, и там в режиме нон-стоп идет какое-то кино.
Там, на самом деле, не телевизор, у него огромная кровать с диким количеством подушек. Я все время задавался вопросами. В чем же дело? Это огромная комната, вообще фактически большая комната, разделенная на три части. Одна, как мы говорим, там, где мягкая мебель, это по-американски, как в сериалах, знаете, устроен большой угол с креслами и диванами, где навалено дикое количество всяких кассет, книжек и прочее. Там стоит телевизор, кровать, это вторая средняя часть комнаты, достаточно большая, напротив которой стоит станция монтажа. А там чуть левее стоит станция музыкальная, там саунд-рекординг. Потому что вы же не забывайте, что Родригес еще сочиняет и пишет музыку. Mm-hmm. И он неоднократно это делал не только для своих фильмов, но и для фильмов, например, Тарантино. Вот. И следующая такая уже небольшая часть комнаты, это такое как бы для физических упражнений. Там стоят всякого рода гири, штанги и прочее железо, которым он занимается. Вот такая как бы странная жизнь, он очень открыто, так сказать, приглашает всех. Еще ко всему прочему, больше того, он любит, потому что его квартира устроена над его офисом. Угу. В общем, вся жизнь, это классический кинематографист американский, вся жизнь которого полностью бытовая, семейная и там, человеческая, что ли, погружена в его профессиональную кинематографическую. То есть он снимает на собственной студии «Troublemaker», значит, Studio, то есть доставляющий неприятности по-русски. Ну, вот такой плохиш. А вот где у него есть его кабинет, из этого кабинета у него либо телевизорами, либо окошком он видит, что происходит в павильонах. У него небольшие творческие эти студийные павильоны. Все кино снимается очень часто на зеленом экране, то есть под спецэффекты, под то, чтобы в дальнейшем нарисовать, дорисовать целый мир. И это, кстати сказать, позволяет ему использовать ключевое преимущество его метода. Это помимо того, что нарисовать весь фильм точно вот только в том виде, в котором ему надо, и это происходит вплоть до очень смешных обстоятельств. Например, там в фильме «Первым город грехов» была построена не одна декорация, а пол декорации. Вот бар у Кэдди был построен вот эта вот как бы выгородка. Все остальное было нарисовано. Все остальное снимались просто актеры в костюмах на фоне, так сказать, зеленого экрана.
Второй «Город грехов» точно так
же? Точно так же, конечно. И благодаря этому можно артистов снимать отдельно, и на весь фильм, там, за 2, за 3, за 4 дня, в зависимости от объема роли, можно снять полностью его роль навсегда. На весь фильм. И он не может не возвращаться. И он очень любит, я имею в виду Родригес, приглашать артиста за артистом. Получается, там, неделя Мела Гибсона, условно говоря, там, или неделя Джозефа Гордона-Левитта, Бики Рурка. И очень часто, или, как правило, в сценах, где разговаривают артисты между собой, они разговаривают, будучи снятыми отдельно, и никогда не встречаясь на съемочной площадке.
Ну, удобно.
Удобно, но это требует совершенно уникальной такой памяти и воображения. Но вот представьте себе, вы не вообще себе свой фильм в деталях представляете полностью. Вот два часа фильма в мельчайших деталях. Крупный план, переход, монтаж, там, ну, в общем, все то, что необходимо для того, чтобы зритель не терял ткань повествования, не думал о мелочах, а, так сказать, был вовлечен. Но вы про каждого конкретного артиста это понимаете. Вот в какой сцене что нужно. И держите в голове.
В студии Александр Нечаев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире интервью с Александром Роднянским, российским продюсером.
Вы в эту студию приехали из Госдумы, из круглого стола, на котором обсуждалось квотирование. Давняя идея, что вот, мол, российское кино нужно оградить от конкуренции с Голливудом. У вас какая точка зрения на этот счет?
Ну, моя точка зрения совпадает с мнением практически подавляющего большинства моих коллег и действующих кинематографистов, то есть продюсеров, режиссеров и дистрибуторов, естественно, кинопоказчиков, всех тех, кто так или иначе вовлечен в кинопроизводство. Конечно же, мы категорически против квотирования, потому что полагаем, что квотирование принесет вред, прежде всего, российскому кино. Очень часто ссылаются на якобы успешный или применявшийся опыт многих развитых стран, это, конечно же, по меньшей мере заблуждение. Квотирование практически в том виде, в котором оно предлагается у нас, существует либо в Северной Корее, ну, там понятно, там даже не квотирование, там просто вот только, собственно, северокорейское кино и есть. А вот, либо в Китае, при этом Китай либерализуется сейчас квотирование, и у них от тех 20 иностранных фильмов, которых можно было продемонстрировать в год в прокате, сейчас они расширили до 38. И более того, они говорят о необходимости отмены квотирования. Или южнокорейское, как бы, опыт, в котором квотирование было, но квоты отменили, во-первых, в связи со вступлением страны в ВТО, а во-вторых, и в главных, потому что квоты повлияли на падение качества собственного кино. Российский кинематограф не нуждается в такого рода помощи. Он, в общем, конкурентоспособен. Говорить о том, что он находится в плохом положении, было бы преувеличением. Квотирование, безусловно, заставит кинотеатры, которые сами по себе являются частными предприятиями, сокращать иностранное кино не за счет чрезвычайно популярных и приносящих деньги аттракционов, фильмов, блокбастеров, вот как раз того самого большого Голливуда, ну, наверное, по отношению к которому и предлагается вести это квотирование. Как раз большой Голливуд не пострадает. А сократится, конечно, вот то самое содержательное авторское кино, что российское, кстати сказать, что иностранное, которое на сегодняшний день волей отдельных профессиональных и, в общем, пассионарных, я бы сказал, дистрибуторов еще можно найти в прокате. На сегодняшний день можно системой протекционистской поддержки. Поддержки – это разные вещи. Не запретительными мерами, как квотирование, а поддержки. Каково является, вот, например, на сегодняшний день выдача грантов и субсидий на производство фильмов. Можно стимулировать отдельные кинотеатры на показ российского кино, потому что это, очевидно, невыгодно финансово.
А стимулировать каким образом?
Ну, как бы выплачивать и компенсировать, как это происходит во Франции или в Германии, потери, которые, естественно, будут связаны с отказом от большого количества американского мейнстримовского кино в прокате и переход в большей степени на отечественное. Несколько лет, пока вокруг того или иного кинотеатра сформируется комьюнити, ну, так называемая, в общем, группа любителей такого кино, эти кинотеатры должны выжить, они же частные предприятия, ни одного рубля государственного в строительство 3000 экранов, построенных за последние 10 лет в России, не было вложено. Это же не государство строило, это частные предприятия. Эти частные предприятия были построены за счет того популярного кинематографа, как правило, американского, который эти кинотеатры показывали. И это, в конечном счете, естественная универсальная тенденция. В общем, в том, что происходит в России, нет ничего специфического. Во всем мире в прокате побеждают аттракционные, высокобюджетные, высокотехнологические, с большим количеством компьютерных эффектов, зрелища, ориентированные на молодую аудиторию.
Но было бы странно, если бы во всем мире в прокате побеждал победитель Каннского кинофестиваля.
Нет, это невозможно. Но при этом в каждой стране существует там сегмент обитания своего, так сказать, домашнего, что ли называется, отечественного контента, фильмов, там, комедий или драм, или чего угодно, которые сделали свои собственные режиссеры, как бы на своем собственном языке, носители своего собственного культурного кода. Мы просто хотим, чтобы этот сегмент был не 15%, а 20%, а то и больше, 25%. И полагаю, что лучше думать о борьбе с пиратством, чем о борьбе с иностранным кинематографом.
Борьба с пиратством, вы сейчас имеете в виду борьбу с торрентами?
Конечно. Ну, конечно. Ну, потому что, собственно, вот для того, что называется российское кино на сегодняшний день, они опаснее любого американского кино. В кинотеатрах мы в состоянии выдержать конкуренцию. Ну, потому что, ну, сравнивать там, условно говоря, «Пираты Карибского моря» и российскую маленькую комедию, скромную, там, сделанную за 1,5-2 миллиона долларов, ну, кому придет в голову? Ну, при этом и у тех, и у других есть свои зрители, потому что есть любители своих комедий, людей в них играющих, и дай им Бог здоровья смотреть эти фильмы. А на «Пираты Карибского моря» приходят большие семейные, или там на «Мадагаскар», большая семейная аудитория, папы, мамы с детьми, там молодые люди с подругами или подруги с молодыми людьми. Ну, на здоровье, это естественно. А вот торренты убивают. Но у американцев-то, во-первых, это огромные аттракционы, которые, конечно, любой человек понимает, что лучше смотреть на экране. Uh-huh. Они и стоят столько именно потому, что они представляют из себя зрелище. И это зрелище универсальное, понятно любому зрителю по всей земле. Поэтому эти фильмы, то, что называется, путешествуют, преодолевают границы. Российские фильмы, как правило, не путешествуют. Они скромные, как и итальянские фильмы, как очень часто французские картины. Конечно, немецкие фильмы, я уже не говорю про бельгийские, голландские и так далее. И они как бы предназначены для своей аудитории. Если своя аудитория массовая, достаточно массовая, смотрит их бесплатно в интернете, это означает, что эти фильмы окупить в прокате невозможно. Потому что разница, чтобы вы понимали, сказать, что фильм плохой, его не пришли посмотреть, это неправда, потому что я вам скажу откровенно, понятно, что это не очень корректный пример, но вот условно тот фильм, к которому я имел отношение, Елена, его посмотрела в кинопрокате в России там 100 тысяч человек, а по телевидению 6 миллионов. Он очень хорошо прошел 6 миллионов. Это означает, что, извините меня, аудитория посмотрела. Нельзя сказать, что она не хотела смотреть. Просто аудитория этого фильма предпочитает его смотреть на малом экране. И очень часто этот малый экран, не телевизор, легально приобретший права на демонстрацию этого фильма, а пиратский торрент. И что после этого делать?
Вот вы высказали такую интересную мысль, что, в принципе, российский кинематограф, он конкурентоспособен по сравнению с голливудскими блокбастерами даже.
Ну, не по сравнению, я сказал, но у себя дома, конечно,
у себя
он конкурентоспособен.
Дома, разумеется. Да. Ну, почему же вот побеждать Голливуд на своей территории удается не так часто? Это какие-то просчеты где допущены?
Ну, потому что это просчеты профессионального свойства, прежде всего. Просчеты сценарные. Мы обладаем значительно меньшим количеством авторов, сценаристов, способных писать внятные, качественные, увлекательные, современные истории. Да, у нас функция кино долгое время была другая. У нас система подготовки кадров совершенно иная. У нас 15 лет практически кинематограф как такового не было. То есть во времена большой советской киноиндустрии, которая могла похвастаться огромным количеством выдающихся людей, но тоже у нас очень часто там сравнивают вообще советское кино с нынешним российским. Ну, слушайте, каждый год в российском, в советском прокате было там 3-5 тех же хороших фильмов, а все остальное шквал дерьма и металла, простите. Это просто мало кто помнит. Ну, конечно, остаются по 5 хороших фильмов, сделанных в год. В результате есть, так сказать, классика советского кинематографа, там библиотека величиной в 200-300 фильмов, которые можно смотреть. Ну, а все остальные там 10 тысяч, так сказать, можно забыть, или 20 тысяч, мало кто помнит. Они чудовищные были. Время от времени их видишь на каналах, которые там повторяют. Я вот сегодня там утром включил, ну, не дай Боже этого сделать. А вот, так тоже не будем преувеличивать. Так вот, ну, у нас еще и выдающиеся режиссеры, которые были в советские времена, прекратили работать. Не, так сказать, не появилась, не продолжилась система подготовки кадров. Резко изменились времена. Ну, как можно сравнивать времена там советского кино, когда у кино показа не было альтернатив, с временами сегодняшними, когда есть и телевидение разнообразное, эфирное разнообразное, платное разнообразное, широкополосный доступ, интернет онлайн, VOD, там все, что вы хотите, и люди смотрят от DVD до всего чего угодно. Это гигантская совершенно машина по, так сказать, предложению сегодняшнему зрителю всего, и в кинотеатрах должны идти совершенно другие фильмы, чем шли годы назад. Драмы, шпионские фильмы, костюмные, то есть исторические фильмы, они все ушли из кинотеатров. И этим объясняется, кстати сказать, гигантский успех современного телевидения, прежде всего американского, потому что из кинематографа мигрировали талантливейшие режиссеры и авторы именно туда, где они могут свои любимые жанры, прежде всего жанр романа, такую драму, так сказать, рассказать. Ну, кто бы сегодня снимал для кино фильм «Унесенные ветром»? Да никогда. Это был бы сериал для HBO. Или даже «Крестный отец» в 1972 году, запущенный Paramount. Да я думаю, ни при каких обстоятельствах Paramount бы не дал зеленый свет на этот проект сегодня. Был бы сериал а-ля «Подпольная империя» того же Мартина Скорсезе, кстати сказать. То есть, иными словами, произошли процессы. Мы, потихонечку приноравливаясь к ним, встраиваемся в новые обстоятельства.
Вы прослушали интервью Александра Роднянского. Оставайтесь с нами. До скорых встреч.
Только у нас.